Сегодня мы с вами продолжим изучение 18-го псалма. В прошлое воскресенье мы изучили часть этого псалма. И вот ближайшие месяцы мы, наверное, с вами изучили около 80 псалмов из книги «Псалтирь». Я надеюсь, что эта книга «Псалтирь» станет для вас ценной, важной, драгоценной, и вы там найдете свои какие-то жемчужины, какие-то псалмы, которые будут поддерживать вас, укреплять вашу веру в вашем земном странствии. И сегодня снова обратимся к 18-му псалму. 18-й псалом уникален тем, что он возвещает нам о величии Бога. Этот псалом говорит о том, что Бог открыл себя людям. Как сегодня люди могут узнать о Боге? Какой он? О его характере, о его силе, о его могуществе, о его делах. И 18-й псалом говорит, что Бог это сделал через две книги. Одну книгу мы называем общим откровением, это книга природы. И через эту книгу Бог открывает себя каждому человеку. Каждый человек, рассматривая творение, может узнать о мудрости, о силе и всемогуществе Творца. Ну и тогда мы можем задать вопрос, зачем же нужно какое-то еще особое откровение, еще какая-то дополнительная книга, которая говорила бы нам о Боге, если природа раскрывает нам характер Бога. И вот 18-й псалом как раз нам показывает, что книга природы, она говорит нам о Боге-Творце, но она ничего не говорит нам о Боге как Искупителе. Для того, чтобы узнать о Боге Искупителе, нам нужно Писание, нам нужна Библия. Попробуйте себе вот представить, вот отмотаем время 2000 лет назад, на Голгофе, место, которое находилось недалеке от Иерусалима, распинают трех людей. Один из этих людей говорит какие-то последние слова с креста, он говорит жажду, он говорит: «Боже, прости им, ибо не знают, что творят», и он говорит: «Совершилось», и спустил дух. Что совершилось? Как понять, что происходит в этот момент в истории, в этой точке земного шара на Голгофе, если бы апостолы нам это не объяснили, если бы они это не записали? Как мы могли это понять, если бы Иоанн не написал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Если бы апостол Павел не сказал, что Бог доказал свою любовь тем, что Он умер за грехи наши. Если бы другие авторы Нового Завета не объяснили нам, что произошло на Голгофе, никто бы так об этом и не узнал, и не понял, что же там совершилось. И поэтому для того, чтобы спастись, нужна Библия, нужно Писание. Мы все знаем, что человек может спастись только через Иисуса Христа. Но для того, чтобы уверовать в Иисуса Христа, о Нем нужно узнать. А для того, чтобы узнать об Иисусе Христе, нужна Библия. Только через Библию вы можете узнать о Боге как Искупителе. И поэтому эти две книги открывают нам Бога Творца, и Библия открывает нам Бога Искупителя. И в этом псалме 18-м Давид рассказывает о некоторых важных и уникальных качествах Библии. Он показывает ее ценность и драгоценность нашей жизни. Вы знаете, что некоторые древние свитки, Писания, например, книга пророка Исаии, в частности, они были найдены удивительным образом. В районе Мертвого моря, в Кумранских пещерах. Мальчик-бедуин, который пас овец, одна из овец пропала, и он стал ее искать. И он увидел углубление в пещерах, и он стал бросать туда камешки, надеясь, может быть, услышать, что там находится овца. И, бросив один камушек, он услышал треск, что он во что-то ударилось и что-то треснуло. И когда он туда зашел, он увидел в глиняных горшках кожаные свитки. Так как он не умел читать и не знал, что это, они с отцом принесли эти кожаные свитки сапожнику, чтобы он подремонтировал обувь. В это время у сапожника находился раввин, и он смог прочитать и объяснить им, что они сейчас держат в руках, насколько это обладает ценностью и на какое это большое богатство. И сегодня нам нужно еще раз снова понять, что когда мы держим в руках вот эту книгу, Библию, Писание, насколько оно ценно и драгоценно для нашей жизни. Я даже хотел бы сравнить Библию с манной. Вы помните историю хождения израильского народа по пустыне, и вот в один момент произошла уникальная вещь. С неба стала падать манна. Само слово «манна» с еврейского означает «что это?». Ну, это было сверхъестественное явление. Бог дал манну, и люди не понимали, что это, потому что они никогда этого не видели, и поэтому, когда они брали ее в руки, они говорили «что это?». Ну, от этого слова и произошло слово «манна». И точно так же Библия. Это не человеческие размышления. Это сверхъестественное явление. Бог сверхъестественным образом сделал так, что у нас появилось Писание. Это откровение Бога о нем. Второе сравнение. Бог дал манну на определенный период, на период странствия. Она должна была укреплять физическое здоровье. Это была забота Бога о народе. И как только они вошли в землю обетованную, манна исчезла. И Бог дал нам Божье Слово для нашего земного странствия. Когда мы окажемся в вечности, Библия нам больше будет не нужна. Нам не нужны будут различные переводы Библии, современные, с греческой или еще какие-то, которые у вас есть. Она нам больше будет не нужна. Она нам нужна здесь, сейчас, в нашем земном странстве. И третье, манна обладала уникальными питательными свойствами. Очень сбалансированная пища для того, чтобы поддерживать здоровье и жизнь человека. И Библия обладает уникальными свойствами. Ни одна книга в мире, ни одна великая книга в мире не обладает теми уникальными свойствами, которыми обладает Божье Слово. Давайте посмотрим на вторую часть Псалма, на некоторые качества, которыми обладает Божье Слово, Писание. Да, если есть, да, пожалуйста. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Это первое важное качество Библии. Божье Слово совершенно. Это значит, что Библия всегда говорит истину. В Божьем Слове нету ни капли лжи. Это истина, и Библия никогда не противоречит каким-то фактам, и она не может ввести нас в заблуждение. Подумайте, Иисус Христос в своей земной жизни сказал такие слова: «Исследуйте Писание, потому что через них вы можете иметь жизнь вечную, и они говорят о мне». Сын Божий Святой не мог нас бы отправить туда, где есть ложь, где есть заблуждение. И когда Иисус Христос говорит «исследуйте Писание», Святой Божий Сын говорит о том, что Божье Слово, оно совершенно. Там нету ни капли лжи. И в это свойство Библии очень многим людям трудно поверить, принять. Потому что многие говорят, как это возможно? Ведь Библию же писали разные люди, притом такие же грешники, как и все другие. Как это возможно, чтобы грешные люди написали непогрешимое Божье Слово? И это возможно только при одном условии. Если этими людьми будет руководить Бог. И вот сам апостол Петр, он объясняет в Библии, каким образом у нас появилось Писание. И Петр говорит такие слова: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот как появилась Библия, вот как появилось Божье Слово. Его писали люди, но этими людьми руководил Бог, руководил Дух Святой. Это уже Слово движимое. Евангелист Лука приводит в другое место, когда описывает шторм, в который попал апостол Павел на корабле. С одной стороны, команда не спала, они делали со своей стороны все возможное, но с другой стороны, они были движимы в ту сторону, куда направлял ветер. И мы можем сказать точно так же о Библии, можно привести, может быть, такую аналогию, как оркестр. В оркестре у каждого есть своя партия, свой инструмент, но дирижер делает так, что оркестр извлекает ту музыку, которую хочет дирижер. И можно сказать так, что Бог был дирижером этих людей. Он направлял их мысли, и они написали то, что хотел Бог. При этом сами люди не были просто такими пассивными секретарями. И можно даже сказать, что Бог уникальным образом использовал какие-то индивидуальные качества каждого человека. Например, пророк Исаия, он был аристократ из царской семьи. И люди, которые изучают еврейскую поэзию, они даже сравнивают произведение Исаии с произведением Шекспира. Очень возвышенный язык. Амос, он был пастухом. И его книга, она очень простая, прямолинейная. Осия обладал могучим воображением. И вы почитайте книгу Осии, сколько там образов, сколько там метафор. Апостол Павел, человек, который получил очень сильное образование, и мы можем увидеть в его посланиях очень много богословских терминов. Бог использовал индивидуальное качество каждого человека, но они написали то, что хотел Бог. И поэтому можно сказать, что каждое слово Библии – это слово, которое принадлежит Богу. Библия – Бог вдохновенно, Бог вдохнул в нее то, что Он хотел сказать людям. И именно поэтому Божье слово укрепляет душу. Вот в оригинале написано «возрождает душу». Это очень важное пояснение. И это одно из главных качеств Библии. Божье слово приводит к возрождению души. И это говорит о том, что если человек хочет родиться свыше, он может родиться свыше только через Божье Слово, только когда он будет слышать Божье Слово. Такой путь избрал Бог. Вот подумайте, если вы хотите, чтобы у вас на даче или возле дома выросли цветы, для этой цели вам нужно выбрать средство, которое позволит вырасти цветам. И это средство – это семена. Вам нужно весной посадить в землю семена, и тогда вырастут цветы. Если вы посадите не семена, что-то другое, цветы не вырастут. Чтобы выросли цветы, нужно использовать нужное средство. И Бог в своем плане сделал так, что спасенные могут возродиться только от Божьего Слова. Это его путь, это его план. Потому что Библия обладает этим уникальным свойством. Соберите все великие произведения, великие книги в мире. Она не произведет такого изменения на вашу жизнь, какое производит Библия. Какая великая книга способна изменить греховную природу человека? Нету такой. Прочитайте все произведения Шекспира, Достоевского, Толстого. Выучите наизусть все стихи Пушкина и Лермонтова. Это не произведет в вашей душе возрождение. Никакие ораторы, никакие философы, никакие логические доводы не изменят греховную природу. Греховную природу может изменить только Божье Слово. И процесс очень простой. Когда люди слышат Божье Слово, и оно попадает на добрую почву в сердце человека, и благодаря работе Духа Святого это Слово принимается, и душа человека оживает и возрождается. Вот такой процесс спасения избрал Бог. И мы можем сказать, а откуда появилось такое уникальное слово. И мы знаем из Библии, что еще от вечности Бог уже приготовил средства спасения. Петр говорит о том, что Христос, как агнец, уже был приготовлен, заклан еще от создания мира. Бог уже знал, каким образом Он спасет человека. Но точно так же Библия говорит о том, что Бог приготовил еще от вечности не только средства спасения, но и средства, каким образом будет возрождаться душа, каким образом в сердце человека будет появляться вера. Я прочту, апостол Павел в послании к Титу пишет такие слова. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди». Смотрите, Павел говорит, что от вечности Бог избрал не только совершенную жертву, это Христос, который отдаст свою жизнь за грехи людей, но Бог избрал еще средство для возрождения души. Это слово, это Божье слово, и когда оно проповедуется, происходит уникальная вещь. Бог Духом Святым возрождает душу человека. И тот же апостол Петр в своем послании говорит такие слова. «Как возрожденное не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего вовек». Итак, путь спасения в Божьем плане приготовлен Богом через Слово. Если человек хочет уверовать и спастись, ему нужно узнать о Христе. Ему нужно слышать Божье Слово. Поэтому иногда, когда я встречаюсь с людьми, и они говорят, ну, у меня нету веры, как у тебя. Я всегда им говорю, начни просто и читать Божье Слово. Открой Евангелие какое-нибудь и просто читай. И поэтому апостол Павел в одном из посланий сказал такие слова. «Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих». И этим самым апостол Павел сказал, что он отказывается от всякой философии, от всего, что в то время было признано. Он говорит, я знаю, что у Бога есть один путь, что нужно проповедовать Евангелие. И когда люди будут слышать это слово, люди будут спасаться. Такой путь избрал Бог. И это первое уникальное качество Библии. Библия – совершенное Божье Слово. Там нету ни капли лжи. И через Слово происходит возрождение души. Второе. Откровение Господа верно умудряет простых. Верно – это значит надежно, достойно доверия. Сегодня мы живем в такой век, информации, там, интернет, люди 100 лет назад не получали столько информации, сколько сегодня получает каждый человек. Поток информации, просто потоки информации. Притом, как разобраться в этом потоке информации, чему можно верить, чему можно доверять, на каком основании можно принимать какие-то решения. Вы знаете, что в Ветхом Завете, например, цари всегда, особенно нечестивые цари, всегда использовали лжепророков. Лжепророки были как средство массовой информации, чтобы использовать лжепророков в своих греховных целях. И мы должны сказать, что сегодня этим же грешат и современные правители очень многие, которые используют также средства массовой информации в своих целях. И мы знаем из Библии, что это будет один из методов Антихриста, который сумеет обольстить весь мир через множество лжепророков, которые будут говорить то, что хочет сказать Антихрист. Это значит, что ложь будет настолько искусственно замаскирована, что будет подаваться как правда. И люди примут ложь за правду. Как разобраться в этом потоке информации, в этом потоке моря лжи, которое сегодня льется через средства массовой информации, интернет? Как разобраться? И Давид говорит, что вот в этом море информации, потоке, есть островок надежности и доверия. Это Божье Слово. Божьему Слову можно доверять, не боясь подвоха. Это что-то надежное, что есть в нашем современном мире. И для того, чтобы отличить правду от лжи, верующему человеку нужно хорошо знать Божье Слово. И написано, что оно умудряет простых. Это значит, что Библию можно понять. Еще одно свойство, в котором очень многим людям трудно поверить. Потому что люди говорят: ну я пробовал читать Библию, там же ничего не понятно. Я читал, но я ничего не понял. Если Библию нельзя понять, то тогда призыв Христа, он не актуален. Христос говорит: следуйте Писанию. А если Писание можно понять, только тогда его можно исследовать. И в самой Библии есть доказательства, что на самом деле Библию понять можно. Например, книга Второзакония, Моисей дает наставление, он говорит: «Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою». Посмотрите, Моисей говорит о том, что родители способны понять наставление Божье, и даже это наставление способны понять дети. Иначе какой смысл рассказывать Слово Божье детям, если его невозможно понять? Все послания Павла адресованы не каким-то отдельным философам или богословам, они адресованы всей церкви. Послание Римлянам начинается с такими словами: «Всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым». Апостол Павел объясняет развернуто, в чем смысл Евангелия, и он говорит: это письмо должны прочитать всей церкви, каждому верующему, потому что Писание можно понять. Скажите, что непонятного в словах Иоанна? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Что непонятно в словах Иакова? «Вера без дел мертва». Что непонятно в словах Павла? «Бог повелевает всем повсюду покаяться». На самом деле, большая часть Библии понятна. Проблема не в непонимании Библии, а в том, что человек в своем греховном состоянии, который находится во вражде с Богом, не хочет принять это слово, которое Бог говорит ему. Итак, второе очень важное качество Библии – оно надежно, и оно умудряет простых, оно понятно. И третье – повеления Господа праведны, веселят сердце. Праведны – это значит, дают правильное направление, правильное наставление. Библию можно сравнить с мудрым врачом, который, определив диагноз, выписывает верное лекарство, которое благотворно влияет на здоровье человека. И точно так же Давид говорит, что Божье Слово – направляет человека на правильные пути, на пути правды. И это приводит человека к тому, что Божье Слово веселит сердце, или вот в оригинале стоит, приводит человека к состоянию счастья, к удовлетворению. И смотрите на последовательность. Сначала Божье Слово делает что? Возрождает. Сначала Божье Слово возрождает душу человека. Потом оно направляет этого человека по верному пути. И когда человек пошел вот этим верным путем, он приходит к состоянию счастья, удовлетворения. Вспомните первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа воля его, и о законе размышляет он каждый день». Вот пример. Божье Слово возрождает нашу душу, оно дает нам направление жизни, и человек, идя этим путем, обретает удовлетворение, обретает счастье. И вы знаете, сегодня, можно сказать так, есть спрос на радость, на веселье, не правда ли? Подумайте про различные телевизионные программы. Там очень много развлекательных программ, очень много различных шоу, потому что они предназначены как-то облегчить жизнь людям, чтобы люди как-то отключились от своих забот и как-то немного, ну, порадовались, повеселились, потому что никто не хочет испытывать боль и страдания, и все эти программы, они призваны, чтобы хоть дать людям немного этого веселья. Но вы знаете, что все мирские радости, их можно сравнить, как, знаете, с водой, которую льют в дырявое ведро. Сегодня человек получил какую-то дозу мирской радости, а на утро он проснулся таким же опустошенным и таким же пустым. И один из пророков, Иеремия, он говорит такие слова: «Обретены слова твои, и я съел их», понятно, это что-то метафора, «и было слово твое мне в радость и веселье сердце мое». Посмотрите, пророк говорил, что когда слово заполнило его разум и его сердце, оно привело его к состоянию счастья и радости и веселья. Подумайте, закончится богослужение, вы пойдете домой. Чему вы будете радоваться вторую половину воскресного дня? Что будет вас поддерживать, что будет утешать в вашей жизни? Я знаю абсолютно точно, что если вдруг вы будете испытывать какой-то кризис в вашей жизни, что если вдруг вам кто-то скажет, что ваш ребенок серьезно болен, или у вас рак, или вы попали в беду, вас на плаву будет держать ваша вера, которая опирается на истину Божьего Слова. То, что вы знаете о Боге, о Его господстве, о Его промысле, о Его милости, о Его любви, именно это будет утешать вашу душу и поддерживать вас. Один автор сказал такие слова: «Писание учит нас, как лучше всего прожить, как достойно страдать и как спокойнее всего умирать». Итак, Божье Слово обладает еще одним уникальным свойством. Оно дает правильное, праведное направление человеку и приводит его к состоянию удовлетворения и счастья. Четвертое свойство. Заповедь Господа светла и просвещает очи. Подумайте, если вы будете какое-то время смотреть на солнце, то вы можете ослепнуть. Сочетание чистого снега и солнца, оно вызывает у скалолазов такую слепоту. Поэтому если вы будете высоко в горах, и у вас не будет специальных очков, вы можете просто ослепнуть. Но Божье Слово производит обратный эффект. Оно просвещает вот такую природную слепоту человека. При том, что просвещает очи – это постоянный процесс. Нам нужно постоянно обращаться к Божьему Слову, чтобы оно постоянно просвещало нас. Ну, например, представьте, если у человека ухудшилось зрение, врачи произвели операцию, восстановили ему зрение. Но если этот человек будет долгое время находиться в темной комнате, знаете, что с ним будет происходить? Без света, в темной комнате. Его зрение может снова ухудшиться. И вы знаете, я хотел бы привести такую же параллель. Если верующий человек долгое время находится без света Божьего Слова, его духовное зрение, оно снова может ухудшиться. Петр, тоже, когда говорит о Библии, он сравнивает наш мир с тьмой. Он пишет такие слова: «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Очень тяжело жить во тьме. И Петр называет, что наш мир в духовном плане – это тьма. Но Бог дал нам свет, который просвещает наши очи. Но если человек, верующий, долгое время живет без слова, его духовное зрение, оно тоже притупляется. Слышал такую, знаете, историю, как один пастор, он решил навестить одну верующую сестру из церкви, потому что у нее были как бы серьезные проблемы с грехом. И он решил как бы навестить ее дома, просто поговорить, пообщаться с ней. Пришел к ней домой и спросил, сказал: «Сестра, скажите, есть ли у вас Библия?» Ну, потому что он понимал, что если человек живет в грехе, то, скорее всего, он прекратит читать Библию, потому что Библия обладает вот таким свойством. Библия просвещает наше сердце относительно греха, она обличает. Если человек не хочет оставлять свой грех, то ему не очень приятно будет читать слово. И он спросил: «Скажите, есть ли у вас Библия?» И она обиделась на такой вопрос. Она говорит: «Конечно же есть, я же верующая. Как вы могли мне задать такой вопрос?» Но он говорит: «Не, ну хорошо, извините». Она не унималась и говорит: «Нет, я вам сейчас покажу, докажу, что Библия у меня есть». И стала ее искать, и никак не может найти Библию. Потом, после некоторых поисков, она нашла где-то на полке Библию, и когда доставала, из Библии выпали очки. И она в радости сказала: «Ой, я нашла свои очки, я уже 3 месяца их ищу, никак не могу найти. И вот наконец-то я нашла свои очки». И вы знаете, я хотел бы сказать, что многие могут быть похожи на эту женщину, в том плане, что они считают себя верующими, но в своей практической жизни живут без света. А это значит, что Слово Божье не просвещает их. Оно имеет уникальное свойство. Заповедь Господа светла, она просвещает очи, она просвещает наш разум, она просвещает наше сердце. И пятое свойство, о котором говорит Давид: «Страх Господень чист, пребывает вовек». Слово Божье, оно свободно от загрязнения и нечистоты, и оно пребывает вовек. Вы знаете, все в этом мире меняется, но то откровение, которое дал Бог, оно законченное, оно совершенное. Бог не будет больше что-то дополнять, Он не будет что-то изменять. И мы сегодня с вами живем в век Церкви, мы имеем законченное Божье откровение, и оно будет пребывать вовек, до того момента, пока еще существует этот мир. А это значит, что Божье Слово всегда актуально, всегда современно. Возьмите сегодня, пойдите в архив и поднимите какие-нибудь газеты там 5-летней давности. Но они уже не интересны. Информация, которая там написана, мало вам уже будет полезна. Ну, может быть, где-то растопить печку. Но Божье Слово пребывает вовек. Послушайте, оно всегда будет важно и актуально для любого человека. И оно неизменно. И в следующих стихах Давид хотел найти какие-то метафоры, которые бы показали драгоценность Божьего Слова. И он использует 2 метафоры. Это золото и мед. Да, посмотрите, он говорит, что оно вожделение золота и даже множество золота чистого, и слаще меда, и капель сота. Драгоценность Божьего Слова для верующего человека – драгоценнее золота. На тот момент это было самое драгоценное. И Божье Слово обладает вот этой сладостью, которая может дать сладость нашей жизни. И Давид говорит, что оно предупреждает нас от многих опасностей, от многих заблуждений, и раб твой охраняется ими в соблюдении великой награды. И мы знаем, что Божье Слово охраняет наш разум, наше сердце. Оно может сохранить нас от ошибок, от искушений, от лжеучений. Оно берегает саму нашу жизнь, когда праведник идет теми путями, которые говорит Божье Слово. Итак, Давид хотел показать, насколько Божье Слово драгоценно для верующего человека. И в книге «Псалтирь» есть еще один уникальный псалом. Самый длинный псалом во всей Псалтире. Можете назвать его номер? 118-й. Знаете, о чем этот псалом? 118-й псалом. 176 стихов. Псалмы пели в собрании. Я иногда думаю, сколько интересно времени уходило на исполнение одного псалма. Когда левиты говорили, там, Асав говорит, сейчас мы вместе исполним общим пением псалом 118. Я не знаю, наверное, у нас уже закончилось собрание. Почему бы его не разделить на два, на три? Сколько времени приходилось петь этот псалом? И этот псалом уникален тем, что он имеет уникальную структуру, он отличается от всех других псалмов в Псалтире. И уникальность этого псалма не в форме, не в структуре, а по сути это, знаете, это история, история любви. В этом псалме Давид хочет выразить свою любовь к Богу и его слову. Весь этот псалом посвящен Божьему слову. О Божьем слове говорится в каждом стихе этого длинного псалма. И целью Давида было возвеличить Божье слово. И я опять же думаю, если бы Давид прочел все книги Нового Завета, какой бы псалом он написал? Насколько, может быть, длиннее был бы 118-й псалом? И Давид хотел бы выразить еще больше свою любовь к Богу и Божьему слову. И вы знаете, все верующие, которые в своей земной жизни достигли духовной зрелости здесь на земле, все эти люди очень много времени проводили в изучении Божьего Слова. Они укрепляли свою веру через Божье Слово. Они боролись с искушениями, используя Божье Слово. Они черпали свою надежду в трудных временах именно в Божье Слово. И они черпали утешение, вдохновение и силу для благочестивой жизни именно в Слове. И поэтому, если мы сегодня точно так же признаем, что Божье Слово уникально в нашем спасении и в нашем освящении, то такой верующий человек не променяет Божье Слово ни на что. Он будет его читать, он будет его ценить, и он будет стараться исполнять это Божье Слово, потому что он понимает, что вот это состояние счастья и удовлетворения может прийти только когда мы не читаем, не размышляем, а учимся применять это слово. И в своей жизни некоторые верующие, они даже доказали на практике, что для них Божье Слово было ценнее даже самой жизни. В истории был такой человек, его звали Уильям Тиндейл. Беседуя с одним теологом, богословом, этот богослов в споре с Уильямом сказал, что лучше нам жить без Слова Божьего, чем без Папы Римского. На что Уильям сказал, если Бог продлит еще мою жизнь, я хочу послужить тем, что я сделаю так, что любой фермер, любой человек, который занимается там сельским хозяйством, он будет знать Божье Слово лучше, чем Папа Римский. И он исполнил свое обещание ценой своей жизни в октябре в 1536 году. В Нидерландах на площади его сожгли на костре. Знаете за что? Он перевел Библию на английский язык. И за это в 1536 году его приговорили к смертной казни через сожжение. Но ценой своей жизни он выполнил то обещание, которое он хотел дать, чтобы Божье Слово было доступно для каждого человека. И я хочу рассказать еще одну историю, она очень интересная и уникальная история. В 1804 году в Англии впервые организовалось Британское библейское общество, которое приняло решение печатать Библии на все языки мира. Как это общество организовалось? Что подтолкнуло людей к такому решению? В Уэльсе жила бедная семья в небольшой деревеньке. у нее была дочка, ее звали Мэри Джонсон. В этой деревне в доме одного фермера проходили богослужения, и родители брали ее с собой на богослужение, и в возрасте 8 лет, опять же, когда мы говорим про нашу воскресную школу, в возрасте 8 лет она уверовала в Иисуса Христа. И однажды, когда они шли с мамой поздно вечером с собрания, мама ей напомнила слова из 118-го псалма: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». И Мэри сказала, что она хотела бы научиться читать и хотела бы иметь свою Библию. Она не умела читать, потому что в их деревне не было школы. Отправить ее учиться в город у семьи не было денег. Семья была очень бедная, дом был маленький, Мэри спала на чердаке. У нее была только одна пара обуви, которую она одевала только на богослужение. Так она ходила босиком. Настолько бедная была семья. И вот девочка 8 лет стала молиться, чтобы в их деревне появилась школа, чтобы она могла научиться читать. Через 2 года в их деревне появляется школа. Мэри научилась читать. Теперь она хотела иметь Библию на уэльском наречии, но такая Библия была только одна в семье, где проводилось богослужение. И она стоила очень дорого. И родители стали собирать деньги на Библию. Они завели копилку, и Мэри стала подрабатывать и в течение года бросать эти копейки в копилку. И вот в конце года родители разбили копилку. И там оказалось денег только на 1/10 от стоимости Библии. Нам сегодня это кажется немного непонятно, да? Сегодня, ну, мы можем предложить вам Библию из издательства за 40 рублей. И при том такая, знаете, в кожаном переплете, с замочком. Подумайте, сколько Библии вы сегодня можете купить на свою зарплату. В течение года девочка подрабатывала, и там получила всего лишь 1/10 от Библии. И прошло еще несколько лет, прежде чем ей удалось собрать деньги на Библию, и теперь стоял вопрос, а где найти Библию на уэльском наречии? Ей сказали, что в издательстве в городе у такого-то человека должна быть такая Библия. И она пошла туда 40 миль, взяла с собой свою пару единственной обуви, чтобы одеть там, когда она придет туда. И этот человек сказал, что да, у него есть 3 Библии на уэльском наречии, но они уже все заказаны, и больше издательство не планировало, ну, печатать Библии на уэльском наречии. И Мэри рассказала свою историю. Вот сколько, что ей предалось пройти, чтобы вот прийти сюда в этот момент. И когда человек услышал историю Мэри Джонс, он взял 1 из этих 3 Библий и отдал ей. Со словами: пусть будет больше таких христиан, которые имеют такую любовь к Божьему Слову. Он пришел в комитет по печатанию Библии и стал уговаривать, чтобы дальше стали печатать Библии на уэльском наречии. И когда он рассказал там историю Мэри Джонс, вот этот комитет принял решение. Это было в 1804 году, принял решение, что они будут печатать Библии на все языки мира. И таким образом образовалось впервые британское библейское общество, в которое приняло в 1804 году печатать Библии на все языки мира, и уже через 2 года вышли первые Библии на уэльском наречии. И говорят, что до сих пор в издательстве хранится Библия Мэри Джонс, как напоминание о том, как вот простая девушка, какая у нее была любовь к Божьему Слову. И эта история сегодня напоминает нам о том, что сегодня для нас не проблема приобрести Библию. Сегодня у каждого из вас дома есть, наверное, Библии с какими-то толкованиями, разные переводы Библии в телефонах. Но нам нужно еще раз оценить, насколько Божье Слово является Божьим даром для верующего человека в его земном странстве, насколько оно драгоценно для нас. И, наверное, самый мой любимый пример любви к Божьему Слову, он находится в послании, во втором послании Тимофея, в 4 главе 13 стихе. Я хочу прочесть. Апостол Павел сидит в тюрьме, и совсем скоро его должны казнить. Он пишет свое последнее послание, свою последнюю главу в жизни. И он говорит своему молодому другу, наставнику Тимофею: «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Траде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Филонь – это, скорее всего, что плащ. «И книги, особенно кожаные», возможно, предполагали свитки Писания, потому что не было одной книги, как сегодня у нас, а люди переписывали свитки Писания отдельными книгами вот на кожаных таких свитках. И, скорее всего, что это были какие-то копии Священного Писания. Подумайте. Совсем скоро апостола Павла должны казнить. И он просит две вещи. Он просит плащ, чтобы согреть свое тело. И он просит Писание, чтобы согреть свое сердце. Спержен когда-то прокомментировал вот этот стих Священного Писания. Я прочту, что он написал. Он написал так. «Павел имел личное откровение от Бога и все же просит принести Слово Божье. Он проповедовал более 30 лет и все же просит: принесите Слово Божье. Он видел Господа и все же просит принести Слово Божье. Он был вознесен в рай и все же просит принести Слово Божье. Он сам написал значительную часть Нового Завета и все же просит принести Слово Божье. Тем самым Павел подает всем нам прекрасный пример. Только подумайте, Павлу остались считанные месяцы до смерти, и он продолжал изучать Слово Божье до самой смерти». Если мы верим в уникальность Божьего Слова, в нашем спасении, в нашем освящении, то это должно изменить наше отношение к Библии. Апостол Павел написал простые слова: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Если мы хотим, чтобы оно направляло нас по верному пути, оно утешало, вдохновляло, укрепляло веру, нам нужно сделать все возможное, чтобы Слово Божье вселялось в наши сердца обильно. У меня к вам есть таких три практических, может быть, домашние задания или три практических наставления. Составьте себе какой-то план по чтению Библии на ближайшие 3 месяца, чтобы вы читали Божье Слово не спонтанно, не хаотично, а у вас был какой-то план, хотя бы на 3 месяца, первых, составьте какой-то план, как, что вы будете читать дома. В ближайшее течение 3 месяцев, посещая воскресное богослужение, запишите главные истины из той проповеди, которую вы услышали, и найдите время, чтобы поразмышлять об этой истине и попробовать ее применить в своей жизни. Потому что Божье Слово, оно действенно только когда мы учимся его применять. И есть некоторое наставление для человека, который еще не обрел веру, который еще сомневается в том, что Божье Слово – это действительно Богодухновенное Писание, кто еще не уверен в том, что Христос является его спасителем. Я приведу один пример из Библии, как уверовала одна женщина. Этот пример записан в книге «Деяний», 16 главе. Эту женщину звали Лидия. Послушайте, что про нее написано. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. И Господь открыл сердце ее внимать тому, что говорил Павел». И дальше следующий стих говорит о том, что она крестилась, она уверовала. Произошло, как мы говорим, обращение. Как оно произошло? Эта женщина пошла в то место, где проповедовалось Божье Слово. И в тот момент, когда Павел проповедовал, и она слушала, Бог сверхъестественным образом через Духа Святого открыл ее сердце к пониманию, и она уверовала в Иисуса Христа, она обрела веру. Вот как происходит процесс, о котором мы сегодня говорили, что если человек и сможет уверовать, он сможет уверовать только через Писание, только через Божье Слово. И поэтому я всегда говорю людям, которые говорят, я не верю, я не понимаю, у меня нет веры. Делай то, что можешь сделать ты. Ты можешь читать Библию? Читай. Ты можешь пойти в то место, где читается Божье Слово? Иди. И в свое время, когда ты будешь слушать Божье Слово, или когда ты будешь его читать, Бог сможет сверхъестественным образом через Духа Святого открыть понимание, открыть твое сердце и подарить дар спасающей веры. Бог сможет сделать то, что без Бога мы сделать не можем. Но мы со своей стороны ответственны делать то, что мы можем. Мы можем читать, и мы можем пойти в то место, где проповедуется Божье Слово, надеясь на Его милость, на Его милосердие, потому что пока Дух Святой на земле, люди спасались и будут спасаться. Божественная работа будет производиться. Еще не наполнилось число спасенных, и то средство и цель, которую Бог дал, это Божье Слово и Дух Святой. Аминь. Давайте помолимся.